Время этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Будет ли Россия или нет эвакуировать своих граждан из Сирии? Расследование беспорядков 6 мая и давление на оппозицию. Как появилось письмо неких молодых кинематографистов о бездуховности современного российского кино? И в Бразилии открылся международный экологический саммит. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Российские власти отрицают, что готовят скорую эвакуацию своих граждан из Сирии, где продолжает шириться кровопролитный конфликт между режимом президента Башара Асада и вооруженной оппозицией. Ранее российские средства массовой информации сообщили о начале подготовки подобной эвакуации. Сообщения о готовящейся отправке в Сирию российских десантных кораблей появились несколько дней назад на Западе. Над этой темой сегодня работал мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич заявил сегодня, что Москва не планирует пока эвакуировать своих граждан из Сирии. Цитата. «Я пока не знаю о таких планах, о том, что они запускаются в действие», сказал он, добавив, что, еще одна цитата, «естественно, в любой ситуации, особенно такой напряженной, есть планы, которые отрабатывают соответствующие сценарии». Ранее российская газета «Ведомости» сообщила со ссылкой и на свои источники в силовых ведомствах, что вооруженные силы России, включая флот и другие службы, начали подготовку к задействованию для решения задач в Сирии. В первую очередь это может быть эвакуация страны, российских граждан и военнослужащих пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порте Тартус. При этом указания отправить российские корабли в ближайшие дни нет, сообщает газета, подчеркивая, что официального подтверждения этих сведений нет. Появлению этих сведений предшествовало заявление представители Министерства обороны США о планах российских военных отправить в Сирию, в находящийся в порту Тартус пункт материально-технического обеспечения российского флота, три корабля с припасами и военнослужащими. У нас нет данных о том, что эти суда и материалы отправляются в Сирию с другими целями, кроме заявленных российскими военными. Российские граждане в Сирии находятся под угрозой, и они говорят, что их цель – обеспечить их защиту, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Российский военный эксперт Виктор Баранец называет происходящее информационной войной.
Информация о том, что российские военные корабли уже плывут в Сирию, то ли они отошли от берега, то ли они стоят под парами, за последние две недели уже тысячу раз опровергалась и официальными лицами, и некими неназванными источниками в военных, дипломатических и политических структурах России. Я все это понимаю только так. Это все следствие ужесточения информационной войны.
Вообще есть какой-то смысл в отправке с военной точки зрения неких десантных кораблей, десантных подразделений для защиты военной базы в Тартусе?
На нашем пункте технического обеспечения находится всего лишь 63 военнослужащих. Но нельзя забывать, что в Сирии проживает почти 100 тысяч российских граждан. Я, безусловно, понимаю намерение нашего правительства, которое заранее готовится к разным вариантам развития событий и готовит большие десантные корабли для того, чтобы в том случае, если ситуация примет военную фазу, реальную военную фазу, Россия должна будет спасать своих соотечественников. Это и только этой целью, я считаю, готовится этот поход десантников.
Сколько нужно было бы послать десантных кораблей, чтобы обеспечить эвакуацию 100 тысяч человек?
Я думаю, что мы здесь поступим традиционным способом, и если начнется кровавая заваруха, мы безусловно предложим своим гражданам, желающим выехать из Сирии, выехать в сопредельные страны, а там уже будем посылать не только, безусловно, десантные корабли, но полетит очень много самолетов. Что касается больших десантных кораблей, то это только и только лишь одна из форм нашей возможной выручки своих сограждан.
Предположим, в Сирии начинается полномасштабная гражданская война для эвакуации российских граждан. Можно себе представить, Россия отправит туда какие-то десантные корабли с какими-то десантными подразделениями. О каких размерах десантных подразделений речь могла идти?
Вы настаиваете на десантных подразделениях, а я настаиваю на том, что у нас будут использованы все. И морские, и сухопутные, и воздушные средства эвакуации наших сограждан. Что касается чисто военной компоненты, то она вот такая. Вот заберем мы пункт технического обеспечения, заберем те 60 человек и тех первых беглецов с детьми, которые там есть, набьем трюмы и будем драпать оттуда в Севастополь. Два таких корабля, ну что, мы можем с перегрузом, нужно брать 2000 человек. Вот и все, что мы можем. А с помощью самолетов мы можем эвакуировать и 100 тысяч.
Это российский военный эксперт Виктор Баранец. О том, что в 22-миллионной Сирии находится примерно 100 тысяч российских граждан, упоминал в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров, который тогда заявил, в Сирии находится более 100 тысяч российских граждан, которые обращаются в наше посольство периодически с просьбами о решении каких-либо текущих задач в связи с происходящим. При этом, по данным МИДа, на 31 декабря 2011 года на консульском учете в посольстве России в Дамаске и в генеральном консульстве в городе Алеппо состояли 6174 человека. О российских гражданах в Сирии рассказывает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Я бы разделил российских граждан на несколько категорий, которые находятся в Сирии. Это в первую очередь технические специалисты, которые работают как по контрактам государственным, так и контрактам частным. Есть военные специалисты, которые работают в Сирии, есть гражданские. Это вот одна категория. И вторая категория – это сирийские, так скажем, члены семей смешанных. И в основном это женщины русские, имеющие российское гражданство, российские и представители бывших республик Советского Союза, вышедшие замуж за сирийцев и проживающие там, но многие из них имеют и российское гражданство, и члены их семей, то есть дети, и тоже второе, и третье, наверное, поколение, которые могут иметь и российское гражданство, и сирийское гражданство. И вот эта категория, она более многочисленная. Что касается специалистов, то это несколько тысяч человек. Даже здесь, наверное, есть и члены семей, поскольку, собственно, специалистов там сейчас в Сирии не так уж и много. Наверное, в пределах тысячи, несколько сотен. И вот более такая многочисленная категория – это вот члены смешанных семей. Вот их больше, но, конечно, не 100 тысяч, но несколько десятков тысяч их наверняка есть.
Возможно ли, что мужья этих российских женщин также имеют российское гражданство? Это как-то связано с советскими временами, когда многие сирийцы приезжали учиться в Советский Союз еще тогда?
Да, 70-е, 80-е, 90-е годы. Многие сирийцы, молодые люди учились в Советском Союзе, женились на российских девушках и увозили их туда, и там создавали семьи. Я когда бывал в Сирии, видел в Дамаске целый квартал, его так называют, русские, где проживали вот эти вот смешанные семьи.
Это сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. Александр.
Благодарю, Валентин. Напоминаю, что над темой российских разнообразных интересов в Сирии работал сегодня мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Бароновой. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд в Казани изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему начальнику отдела полиции Дальний Ильгизу Ахмедзянову, подозреваемому в избиении задержанных и в покровительстве своих подчиненных, которые пытали задержанных в отделениях милиции. НТВ покажет 22 июня в прайм-тайм фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину. Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Сегодня же открывается 34-й московский международный кинофестиваль. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, что с последними новостями, текстами программ, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свобода.news.ru. Продолжим программу «Время свободы». Сегодня Следственный комитет России предъявил обвинение в призывах к массовым беспорядкам на Болотной площади 6 мая Марии Бароновой, координатору движения «Россия для всех». Ее отпустили под подписку о невыезде. На такую же меру пресечения заменили арест Александру Каменскому, которого следствие также подозревает в участии в беспорядках. На допросы в Следственный комитет вызваны организаторы прошлогодних декабрьских митингов за честные выборы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Марию Баронову, координатора движения «Россия для всех», обвиняют в призывах к активному неподчинению требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до 2 лет лишения свободы. Из Следственного комитета активистку отпустили под подписку о невыезде. Вот что Мария Баронова рассказала Радио Свобода.
В целом они, как всегда, надеялись на то, что я буду брать 51-ю статью, потому что они не очень хотят показаний, особенно когда я даю множество показаний в адрес сотрудников полиции. Сказала все, что видела, на основании того, что я в какой-то момент находилась в стрессовой ситуации, и мне было не очень хорошо. Они определяют мне, что я призывала людей к беспорядкам, и они за мной куда-то там последовали. Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Официальные обвинения по этому делу, помимо Марии Бароновой, предъявлены еще 12 арестованным. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителей власти. Накануне же стало известно, что на свободу отпущен один из подозреваемых по этому делу, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Каменский. Следствие не смогло за положенные 10 дней предъявить ему обвинение. Защита активиста утверждала, что 6 мая он был задержан не на Болотной, а на площади Революции. Это подтверждали и свидетели, находившиеся с ним в одном полицейском автобусе в тот день. Вот как прокомментировал освобождение Александра Каменского его адвокат Евгений Архипов.
Что касается меры пресечения Саши, то ему была она изменена под подписку о невыезде. Была попытка взять подписку о неразглашении тайны следственных действий. Я отказался подписывать. Саша подписал, поэтому подробности мы не можем рассказать. Цель была для того, чтобы следствие не позорилось на всю страну и на весь мир с тем, что они допустили ошибку.
Накануне адвокат другого задержанного, Артема Савелова, Фарид Муртазин, сообщил, что на его подзащитного оказывается давление. Активисты заставляли свидетельствовать против лидеров оппозиции Алексея Навального и Ильи Яшина. Следствие также ведет проверку выступления Алексея Навального на прошлогодних декабрьских митингах за честные выборы. Об этом сообщает активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. В пятницу утром его, как организатора митинга 24 декабря, вызывают в Следственный комитет. Вот что Сергей Давидис рассказал Радио Свобода.
Речь не о допросе, а об опросе, поскольку уголовного дела нет, а здесь доследственная проверка. И есть некое заявление какого-то лица по поводу выступления Алексея Навального на митингах 5 декабря и 24 декабря. Уже один раз Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, но прокуратура вернула назад в Следственный комитет это решение, в том числе, как сказал мне следователь, по формальным основаниям, что не были опрошены заявители митинга. Поскольку мне представляется, что действительно нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела, я согласился прийти, даже не дожидаясь письменной повестки.
Кроме Сергея Давидиса, в Следственном комитете ждут других заявителей акции «За честные выборы» 24 декабря, а также организаторов митинга 5 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Открытое письмо в защиту духовности российского кинематографа сегодня рассматривала Московская городская дума. Авторами документа, адресованного режиссеру Никите Михалкову, названы выпускники и студенты ведущих киновузов столицы, но никаких фамилий нет. Они озабочены состоянием современного кинематографа, который, на их взгляд, тенденциозно отражает российскую действительность. Проблемы, поднятые в анонимном послании к известному режиссеру, рассматривали участники круглого стола в Мосгордуме в рамках молодежного кинофестиваля «Будем жить». Среди участников председатель комиссии Думы по культуре Евгений Герасимов, кинорежиссеры Павел Лунгин и Владимир Хотиненко, и сам Никита Михалков. Ему предлагают также учредить молодежное отделение Союза кинематографистов. Собеседники моего коллеги Мумина Шакирова сомневаются, что обсуждавшееся письмо принадлежит перу молодых кинематографистов и видят в этом борьбу за влияние в киносообществе. Мумин, я приветствую вас в эфире, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Письмо опубликовано на сайте Союза кинематографистов России. Внизу документа указано, что это обращение поддержали студенты и выпускники ВГИКа, высших курсов сценаристов и других творческих вузов России, но нет ни одной фамилии. Безымянные авторы обращаются к Никите Михалкову со следующими словами.
В последнее время мы все чаще становимся свидетелями тенденций, наметившихся в наших образовательных и фестивальных структурах, способствующих пропаганде и распространению кинематографических произведений, несущих безнравственность и пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и всему Отечеству. Произведений, выполненных без какого-либо понимания профессии и осознания социальной ответственности перед обществом. Многие авторы, особенно это касается документального кино, открыто издеваются над больными и убогими героями своих фильмов, над нравственными и духовными ценностями, прикрывая свой непрофессионализм громкими заявками на артхаусность и современные подходы к творчеству.
А вот еще один фрагмент этого письма.
Аналогичная ситуация складывается и при формировании пакетов фильмов, отправляемых на международные кинофестивали. Причем зачастую решение об отправке конкретного фильма принимается даже не коллегиально, а одним конкретным человеком. Нам хорошо известно, что именно чернуху про умирающую Россию так жаждут видеть в Европе.
Радио «Свобода» обратилась за комментариями к председателю комиссии Мосгордумы по культуре Евгению Герасимову за комментариями.
Я ведь депутат, и ко мне приходит такое количество, знаете, крика души, проблемных писем, которые можно воспринимать и так, и так, и так. Я обязан реагировать на каждый из них. Я привык реагировать на вот на любое, которое, как бы обращение, которое ко мне пришло. Там есть фамилии, там есть подписи.
Можете назвать пару фамилий подписантов?
Ну, у меня перед глазами нет, и я лично не считаю необходимым называть. Вчера среди выступающих были те, кто называл себя, говорил, я выступаю, вот один из первых выступающих от молодежи, я не помню его фамилию.
Это молодые люди с именами или пока просто начинающие кинематографисты?
Нет, ну, они сделали дебют. Вот дебют сделали и никак не могут, так сказать, получить возможность полнометражного. Они получили там какие-то вот дебютовские свои студенческие награды. Вот. Но вот как раз они это и написали. Они были. Мы приглашали, в принципе, всех желающих.
Попытка «Радио Свобода» связаться с Союзом кинематографистов России, на чьем сайте висит это письмо, успеха не принесла. Руководители организации, в том числе и Никита Михалков, пока воздерживаются от комментариев. Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей сомневается, что это письмо написали молодые кинематографисты.
Такие были письма из моей юности, и это не доносы, когда ты украдкой что-то такое относишь в парторгу или куратору КГБ, а это такие письма, при этом наверняка инспирированные. Я не могу себе представить, чтобы молодые люди сами, у них это в головах нет. Того, чтобы писать такие письма, чтобы обращаться к великому князю культуры, наиболее значимой фигуре в отечественном кинематографе, да, что дяденька, разберитесь, или ваша светлость даже, извините, разберитесь, поговорите с кем надо, дайте указания, зажмите, запретите, увольте. Это инспирированное какой-то феодальной группой.
Это был Даниил Дондурей. Александр?
Мумин, благодарю. Напомню, что над этой темой, темой странного письма неких молодых кинематографистов к режиссеру Никите Михалкову о бездуховности якобы современного российского кинематографа, работал мой коллега Мумин Шакиров. Мы продолжаем программу «Время свободы». Легендарному рок-музыканту и поэту Виктору Цою исполнилось бы сегодня ровно 50 лет, если бы не трагическая автокатастрофа в 1990 году. Не дожив до 30, Цой стал так популярен, что и сегодня его творчество знают лучше, чем творчество многих современных музыкантов. Причем знают и поют его песни люди, которые родились уже после смерти Виктора Цоя. Поют в том числе и на политических и гражданских акциях последнего времени – Например, песни группы «Кино» можно было часто услышать на импровизированных концертах в лагере «Окупай Абай» в Москве. Так почему песни Виктора Цоя не утратили свою актуальность? Ответ на этот вопрос искала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
«Перемен», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови». Сегодня эти песни Виктора Цоя можно услышать в интерпретации молодых людей. Автор книги об истории советского рока «Время колокольчиков» Илья Смирнов считает, что более чем за 20 лет в стране не появилось автора, который был бы способен вызвать у молодежи нынешней те же эмоции, которые до сих пор вызывают песни Виктора Цоя.
«Во-первых, человек был все-таки талантливый. Это отрицать невозможно. И построил он свою судьбу соответствующим образом, чтобы свой талант развить. И, в общем-то, вопреки всему, даже вопреки своему окружению на последнем этапе жизни, пел очень хорошие песни, которые не стыдно лишний раз вспомнить. Ну, а потом второй фактор уже, который зависит не от Господа Бога наверху, а от общества внизу, это то, что не появилось же за это время никакой конкуренции, которая могла бы его песни вытеснить. И у новых поколений, ну, какой у них выбор? Поэтому они поют песни своих родителей, а дальше будут, наверное, петь песни дедушек и прадедушек. Конечно, нынешняя ситуация, она особенная, повторяю, потому что не появляется ничего такого аналогичного качества, что могло бы потеснить Цоя в репертуаре так, как сам Гребенщиков или Высоцкий, например, потеснили Вертинского. И это придает добавочную устойчивость всему репертуару из времени колокольчиков 80-х годов.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук считает, что песни Цоя созвучны нынешнему поколению молодых, потому что в них сочетаются романтичность и философское отношение к миру.
Они очень романтичные и бесстрашные, его песни. Они человека толкают к поступкам. Это хорошие песни, да, и мы примем участие на фестивале в Екатеринбурге. Вот сейчас как раз готовим, репетируем песни Виктора. Просто хочешь знать, репетируем «Муравейник» и «Кукушку». Он же спел «Между небом и землей идет война». Это философский текст. Он просто актуален во все времена и для любого нового поколения. Я думаю, его песни останутся актуальны. То есть молодой человек выбирает между добром и злом. Он ищет ветра перемен. Каждое новое поколение. И Цой здесь как раз вот на этом сломе, когда молодой человек думает о жизни и думает, наконец-то, серьезно, как раз вот песни Цоя ему очень помогают, выстраивают позиции для молодых людей, отношение к миру.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет рубрика «Мировая политика». Там мы поговорим о подробностях открывшегося в Рио-де-Жанейро очень представительного международного форума, посвященного проблемам развития окружающего мира без нанесения ущерба окружающей среде. И рубрика «Культура», там речь пойдет о новинках Московского международного 34-го кинофестиваля. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Вороновой. Ей инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и неподчинению полиции. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд в Казани изменил меру пресечения содержания под стражей на домашний арест бывшему начальнику отдела полиции Дальней Ильгизу Ахмедзянову, подозреваемому в избиении задержанных. НТВ покажет 22 июня в прайм-тайм фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину. Международная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, подвергаются сегодня массированному обстрелу. Правительство Иордании сообщило, что в страну сегодня перелетел сирийский военный пилот на истребителе МиГ-21. Летчик попросил в Иордании политического убежища. В Пакистане выдан ордер на арест кандидата на пост премьер-министра Махдума Шахабуддина. Его подозревают в причастности к незаконному импорту наркотиков и его бытность министром здравоохранения. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Нестасе, совершивший вчера попытку самоубийства, находится в стабильном состоянии. У Нестасе не опасная для жизни рана шеи, однако он также пережил сердечный приступ. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Сегодня же открывается 34-й московский международный кинофестиваль. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость о вступлении в силу решения Европейского суда по правам человека о взыскании компенсации в пользу пострадавших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Однако речь идет не только о деньгах. По мнению адвокатов, представляющих интересы пострадавших при штурме Норд-Оста, решение Страсбургского суда может помочь возобновить расследование тех событий. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова, которая обратила внимание на все публикации на эту тему в сегодняшних российских газетах.
В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе 64 пострадавших от теракта в театральном центре на Дубровке. Суд постановил, что российские власти законно применили силу для освобождения заложников, но сама спецоперация была неэффективной, чем было нарушено право пострадавших на жизнь. Напомним, тогда погибли 130 человек. Пятеро из них были застрелены боевиками, остальные погибли от последствий применения газа. Однако решение не устроило ни истцов, ни ответчика. Они обжаловали его в Большой палате Европейского суда. Представители Российской Федерации настаивали, что, проводя спецоперацию, не нарушали право заложников на жизнь. Они действовали в таких условиях, когда гибель людей была неизбежна, и пытались минимизировать жертвы. В свою очередь, адвокаты пострадавших хотели, чтобы суд в Страсбурге обязал российское правительство выплатить пострадавшим не только компенсацию за нарушение права на жизнь, но и компенсацию за причиненный моральный вред. 4 июня Европейский суд отказал в удовлетворении обеих жалоб. Компенсацию пострадавшим нанесенного морального вреда суд увязал с окончанием расследования действий должностных лиц, участвовавших в операции по освобождению заложников, и установлением конкретных виновных в причинении этого вреда. Властям же в удовлетворении их жалобы было отказано полностью. Теперь правительство обязано суммарно выплатить пострадавшим от теракта свыше 1 миллиона евро. Официально на выполнение этого решения отводится 3 года. Однако на практике, по словам адвоката Игоря Трунова, все суммы могут быть выплачены в течение 4 месяцев. В своем решении судьи Европейского суда констатируют, что имела место причинная связь между использованием смертоносной силы со стороны спецслужб и смертью заложников, а действие газа являлось основной причиной гибели людей, что требует расследования действий должностных лиц и установления виновных. При этом судьи в своем решении обратили внимание на то, что ФСБ так и не раскрыло формулу газа, в том числе и национальным органам следствия, а сами органы следствия не установили личность всех должностных лиц, координировавших действия врачей, спасателей и военнослужащих на месте происшествия, а также какого рода инструктаж был с ними проведен. По мнению судей, также должно быть выяснено, почему массовая эвакуация заложников началась лишь спустя 2 часа после начала штурма, а ключевые судебно-медицинские экспертизы были поручены лаборатории, непосредственно подчиненной Департаменту здравоохранения города Москвы, глава которого нес личную ответственность за организацию медицинской помощи заложникам, а следовательно мог считаться заинтересованным лицом. Вряд ли стоит надеяться на объективное расследование трагедии на Дубровке, считают эксперты. Вот что сказала «Радио Свобода» глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Проблема, которую Европейский суд определяет применительно к России не в одном решении, да, связанная с отсутствием эффективного расследования, это довольно часто встречающаяся проблема. К сожалению, Российская Федерация, исполняя постановление Европейского суда, вот такие расследования эффективные, качественные, крайне редко проводят, если не сказать, что практически в большинстве случаев они не проводятся. Как будет происходить с данным конкретным делом, да, смогут ли следователи провести расследование действительно честное и всестороннее по действиям сотрудников в Норд-Осте, большой вопрос. Я, честно говоря, не оптимист в этом смысле. по двум причинам. Во-первых, если бы следствие этого хотело сделать, оно бы уже давно это сделало. Это первая причина. А вторая причина, с 2002 года слишком много времени прошло. Какие-то свидетельства и доказательства уже просто невозможно восстановить. Они невосполнимы. Это будет, там, с точки зрения формальной, влиять на качество следствия. Безусловно, хотелось бы, чтобы все-таки эти события были расследованы по-честному.
Говорила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Не верят в возможность честного расследования и адвокат коллегии адвокатов Москвы Алексей Орлов. Он напомнил, что в 2002 году, когда произошла трагедия, было возбуждено дело в связи с терактом и гибелью людей. Однако оно было засекречено и не было передано в суд, так как власти объявили, что все боевики, захватившие театральный центр, были убиты.
Я непосредственно не принимал участие в качестве там защитника кого-либо по этому делу, но по практике могу сказать, что если государственные органы, в том числе и следствие, не заинтересованы в поиске истины по делу, то никакой Европейский суд их не оставит это сделать. Непосредственно расследование проводится нашими отечественными следователями, у которых есть прямые начальники, и все упирается в наших президентов, премьер-министров и так далее. Поэтому я думаю, что истину по этому делу мы уже не знаем никогда. Если только не придут новые люди, вообще новые люди, и не придут ревизию всех уголовных дел, в том числе ЮКОСа, в том числе их там и Хлебников, в том числе и Щекочихинов.
Это было мнение адвоката Алексея Орлова. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Поверх барьеров петербургский композитор Александр Кнайфель.
Там просто все круги ада, то есть погружение в самые воды греха и ужаса. Эмиль, красиво. Это к вопросу о тайне искусства.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В эфире информационная программа «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Конференция ООН по устойчивому развитию завершается в Рио-де-Жанейро. На ней присутствовали главы правительств и государств-участниц. Была подписана финальная резолюция под названием «Рио+20», которая призвана определить основные направления развития человечества на ближайшие годы. Одной из главных тем на конференции стала экологическая безопасность нашей планеты. Международные экологические организации подвергли критике состоявшееся мероприятие. К примеру, представители Всемирного фонда дикой природы заявили, что разделы, где говорится о планах развития энергетики, цитата, «выглядят так, как будто их писали представители нефтяной и газовой промышленности». Другая экологическая организация, Greenpeace, на встречу на высшем уровне в Рио не поехала и вообще мероприятие назвала «провалом». Моя коллега Кристина Горелик побеседовала об этом с участницей конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро Ангелиной Давыдовой из российско-немецкого бюро экологической информации.
Ситуация следующая. На самом деле, те вещи, о которых пришла речь в Рио-де-Жанейро на протяжении последних трех дней, но на самом деле работа продолжалась даже последние несколько месяцев и довольно-таки интенсивно последние полторы недели, они выходили за грани исключительно экологических вопросов. Представители стран, эксперты, представители правительств, некоммерческих организаций пытались понять, как можно задвигать вопросы экономики, экологии и социального развития в вот какую-то такую одну связку, которая помогла бы нам, с одной стороны, выйти из кризиса, помочь в дальнейшей борьбе с бедностью в целом ряде регионов мира, но при этом остановить истощение природных ресурсов и каким-то образом попытаться все-таки решить все те экологические проблемы, которые сейчас на человечестве стоят.
Ну вот как это возможно?
Мы знаем, это довольно-таки много. Вот, об этом нам говорит идея так называемого устойчивого развития и зеленой экономики. Вот среди устойчивого развития она была в этом самом Рио-де-Жанейро, где я сейчас нахожусь, 20 лет назад. Так вот, законодательно на международном уровне установлено о том, что есть такое понятие устойчивого развития. Оно нам что говорит? Что любое экономическое развитие, которое мы признаем как развитие, оно должно включать в себя две другие составляющие, а именно социальные составляющие, так что будет в состоянии лидировать. А с другой стороны, экологическую составляющую, тем, чтобы не истощать природный капитал планеты, максимально его возобновлять. Тут речь идет о водных ресурсах, о земельных ресурсах и о биоразнообразии, в общем, очень-очень много составляющих. Вот. А в общем, вот эта концепция устойчивого развития, она же 20 лет назад появилась вот тут же в Рио, да, и тогда вот был как раз первый саммит в Рио, поэтому нынешняя конференция, которая проходила буквально сейчас, она называлась Рио+2. Вот. А за это время также появилась концепция зеленой экономики. Она, в принципе, вполне себе выросла уже в концепции устойчивого развития и говорит нам она о том же самом. Нет у нас экономического развития, если мы просто считаем ВВП. Посмотрите, насколько мы истощили наши природные ресурсы, сколько мы выкачали этих ресурсов, сколько хуже у нас стали жить люди. Вот эти все понятия включить. Вот об этом шла речь у нашей конференции, да.
Так, ну и какие важные вопросы были не учтены, по мнению экологов?
Результатом конференции стал так называемый финальный документ, довольно-таки объемное международное соглашение, которое, по мнению экологов, как раз носит очень-очень такой общий характер. То есть там прописано, что? Прописано, что да, мы, правительство стран, создаем проблему, создаем необходимость борьбы с ней, и, в общем, очень-очень много таких вот общих заявлений, ну там ни сроков, ни цифр, ничего такого конкретного не появилось. В общем, главная критика экологов в том, что очень общие заявления, мы признаем, что это важно, мы хотим дальше двигаться, но как мы дальше хотим двигаться, пока все-таки не очень понятно. Угу. Проблем, конечно, много, в том числе кризис глобальный экономический, в том числе проблемы Евросоюза, опять-таки, экономического характера. Да, понятно, что долгое время на всех переговорах, связанных с экологией, Евросоюз был всегда таким основным агентом, скажем так, прозеленым. Да? Но сейчас, так как проблем довольно-таки много в европейском сообществе финансовых, вот мы не видим больше той лидирующей роли, которая раньше была на подобных переговорах. Вот, понятно, что еще одно разделение такое довольно существенное проходило между развитыми развивающимися странами. Развивающиеся страны уже не первый год на международных переговорах говорят о том, что, в общем-то, ну, есть определенная историческая вина у развитых стран, которые они должны в какой-то степени развивающимся странам возместить, то есть либо в виде фондов помощи, и при этом не только помощи, соответственно, гуманитарной помощи, или там каких-то благотворительных программ, но именно помощи содействия техническому развитию, как бы усилить средства, направляющиеся на это. Плюс еще одно разделение, конечно, заключается в том, что развивающиеся страны предполагают, что им все-таки в ближайшее время надо давать, ну, больше прав на индустриальное развитие и рост потребления, да, но с другой стороны мы понимаем, что сейчас у нас основные миллиарды населения, они живут как раз в развивающихся и быстро развивающихся странах, да, так странах, ну, переходной экономикой, БРИКС, например. И тоже очень большой вопрос, да, когда в этих странах действительно растет уровень жизни, когда в этих странах растет уровень благосостояния, растет уровень потребления, как это все сказывается на глобальной экологической ситуации. В общем, очень-очень много вопросов, довольно много противоречий, поэтому документ получился слабым.
Еще раз напомню, Кристина Горелик беседовала с участницей конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро Ангелиной Давыдовой. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая сегодня предъявлено обвинение гражданской активистке Марии Бароновой. Ей инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и неподчинению полиции. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Генпрокуратуру России переданы материалы дела в отношении заместителя начальника Бутырского изолятора Дмитрия Кратова. Его обвиняют в халатности в связи с гибелью в СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. НТВ покажет 22 июня в прайм-тайм фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину. Суд в Казани изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему начальнику отдела полиции Дальний Ильгизу Ахмедзянову, подозреваемому в избиении задержанного. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Круговорот несправедливости», в котором приводятся данные о нарушениях прав жителей Северного Кавказа сотрудниками спецслужб. В Сирии центральные районы города Хомс, по словам местных жителей, сегодня подвергаются массированному обстрелу. Правительство Иордании сообщило, что в страну сегодня перелетел сирийский военный пилот на истребителе МиГ-21 и попросил в Иордании политического убежища. Сирийское телевидение косвенно подтвердило эту информацию, сообщив, что военные потеряли связь с истребителем. Международные правозащитники обвинили правящий в Египте высший военный совет в нежелании выполнить свое обещание и передать власть в стране гражданским лицам. Президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал законодателей и иностранных союзников активнее помогать Кабулу в борьбе с коррупцией. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Среди главных тем – долговой кризис в Европе, влияние на мировую экономику арабской весны, перспективы атомной энергетики после аварии на реакторе «Фукусима-1» в Японии. Сегодня открывается 34-й Московский международный кинофестиваль. Поклонники лидера культовой петербургской рок-группы «Кино» Виктора Цоя отмечают сегодня 50 лет со дня его рождения. Музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии в августе 90-го года.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Я уже сказал, сегодня вечером в кинотеатре «Октябрь» состоится торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля. Фактически он начался даже днем раньше. Уже в среду кинопресса посмотрела три фильма основного конкурса. Хорватский «Людоед-вегетарианец», британский «Отбросы» и китайский «Вишенка на гранатовом дереве». Две картины конкурса «Перспективы», «Доктор Кеттель» и «Четвертое измерение», а также первую ленту документального конкурса «Театр свободы». В целом о программе документального кино на Международном московском кинофестивале рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В документальном конкурсе 7 картин из Великобритании, Дании, Канады, Германии и Швеции. Россия представлена лентой Андрея Грязева «Завтра» о группе «Война» и фильмом «Чувственная математика» совместного с Германией производства. Помимо конкурса, есть еще программа «Свободная мысль». Режиссер Сергей Мирошниченко и киновед Григорий Либергал принимают в нее картины, которые участвовали в национальных смотрах разных стран и даже становились их лауреатами. О документальных картинах Московского международного кинофестиваля мы и поговорим с Григорием Либергалом.
Иногда бывает, что фильмы как-то связаны тематически, что, скажем, в этом году людей очень, может быть, разных поколений, стран и так далее волнуют какие-то общие темы. Или есть какое-то единство стилевое, условно говоря, потому что документалистика, мы с вами это знаем, бывает разная. Она бывает все-таки отчасти постановочная, она бывает абсолютно внедренная в человеческую жизнь, ну и так далее. Она бывает похожая на научно-популярное кино.
Можно сказать, что в «Свободной мысли», если что-то объединяет эти 17 фильмов, то это увлеченность. Это все картины с очень ярко выраженной авторской позицией. Практически все эти картины о вещах очень серьезных, часто очень болезненных, часто трагически болезненных. И они все неравнодушные. И они все требуют от зрителя соучастия, сострадания или какого-то действия. Стилистически это совершенно разные вещи. Там представлены все виды и жанры документалистики. Там есть фильмы постановочные, причем они постановочные по-новому. Они постановочные не так, как были постановочные документальные фильмы 10-20 лет назад. Там есть картина, которая вызовет очень много споров, картина о рекламе, о рекламном бизнесе, причем сделанной дочкой гуру рекламного бизнеса. И при этом это картина, которая делалась коллективно. Это первая из того, что я знаю, картина, сделанная через Facebook. Производитель – это Facebook.com. И, опять же, она пытается не только ставить проблему, но она пытается эту проблему уже и решать. Там есть картины исключительно тонкие, лиричные. Там есть картины, наоборот, вот как удар топором.
Там нет картин скучных.
А что значит постановочные, но постановочные не так?
Фильмы провокации сейчас выработались какие-то новые правила того, что допустимо, что недопустимо при провоцировании не зрителей. Естественно, зритель всегда является соучастником, а с героями, или скорее антигероями вот всех этих фильмов.
Вы берете в программу фильм Грязева, из-за которого понятно, что всякие проблемы могут быть. Во-первых, потому что известно, что самим персонажем этого фильма, но с другой стороны реальным людям, участникам группы «Война», что-то там не понравилось, у них какие-то претензии, как очень часто оно бывает. С другой стороны, понятно, что все-таки этот фильм, ну, в той или иной степени способствует популяризации арт-группы «Война», вне зависимости от отношения к персонажу. А все-таки это лишнее напоминание о существовании этой группы, об их действиях, об их акциях и так далее, и так далее. А все-таки Московский международный кинофестиваль, он, ну, государством финансируется и все такое прочее. Нету никаких, да, проблем вот этого свойства?
Ну, мне кажется, проблем нет. Там такого свойства нет. Это авторское кино о некоем явлении культурном, социальном, чисто человеческом, сделано, на мой взгляд, да, вполне уже зрелым художником, ответственным художником, у которого есть свое мнение обо всех аспектах того, что он снимает, и он это мнение выносит на суд зрителя, предполагая, что зритель не ребенок малый, и у него есть своя голова на плечах, и он сам способен прочитать вот все уровни той мозаики, которую он этому зрителю показывает. По-моему, очень зрелая, неожиданно даже зрелая картина. У нас таких не было. Да, тема скандальная во многом, да, но фильм отнюдь не скандальный.
А цензуры нету.
Какая цензура? Свободная же мысль нету.
Это был Григорий Либергал. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Тревожный экономический прогноз может превратиться в радостное известие для Уолл-стрит, если Федеральная резервная система решит предпринять новые масштабные меры по стимулированию экономики. В среду на очередном заседании высшего органа Американского центрального банка было объявлено о снижении на 0,5% прогноза уровня экономического роста в стране. Лишь 3 месяца назад банк прогнозировал в этом году 3% рост. Сейчас он ожидает лишь 2-2,5%. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки признал, что, судя по последним данным, экономический рост замедляется, безработица повышается, и она вряд ли опустится ниже нынешних 8% с небольшим к концу года. Иными словами, предыдущие попытки банка оживить экономику не возымели ожидаемых результатов. Федеральная резервная система объявила о продолжении программы продажи краткосрочных государственных облигаций и скупки долгосрочных. Цель этой программы – еще больше снизить ипотечный процент и стоимость других кредитов. Уолл-стрит ответил на это известие небольшим падением курсов акций. Однако многие профессионалы ожидают, что блеклые перспективы вынудят Федеральную резервную систему вновь обратиться к масштабной скупке ценных бумаг, что приведет к новому серьезному скачку курсов акций на Уолл-стрит. Проливные дожди, обрушившиеся в среду на Миннесоту, вызвали наводнение в городах на побережье озера Верхнее. Вода, залившая зоопарк в городе Далут, привела к небывалым последствиям. Несколько животных, находившихся в загонах, овцы, козы, утонули. По сообщениям служителей зоопарка, половина территории находится под водой. Поднявшаяся вода заполнила рвы, окружившие участки, отведенные крупным животным. Белая медведица смогла преодолеть ограду и оказалась в полной свободе на территории зоопарка. Ее вскоре удалось усыпить с помощью транквилизатора. Из своего бассейна выбрались на свободу 2 морских льва, их вскоре поймали. Близкие к рекордным осадке, последний раз подобный катаклизм Миннесота испытала 40 лет назад, превратили многие дороги в реки, городские улицы и площади в пруды. Но сообщений о человеческих жертвах и пострадавших нет. Гомосексуалисты-консерваторы заявили в среду о своей поддержке президентской кандидатуры Митта Ромни. Несмотря на то, что Барак Обама сделал беспрецедентные для президентов шаги, подтверждая права американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, республиканцы-геи следуют своим идеологическим принципам, рассказывает Владимир Морозов.
В объединение входят не только геи, но, хотя и в меньшей пропорции, люди традиционной сексуальной ориентации, которые выступают за права сексуальных меньшинств. Столь же синтетично и само название группы «Go Proud». Она включает в себя и сокращенное название республиканской партии, и откровенное обращение к сексуальным меньшинствам. Вы имеете право собой гордиться. Лидер «Go Proud» Лиса де Паскуале в своем заявлении о поддержке кандидата республиканцев признала, что далеко не все члены ее объединения одобряют позицию Митта Ромни. Одних не устраивает то, что он против женитьбы людей одного пола, другим не нравится, что Ромни, по их мнению, не слишком решительно выступает за сокращение государственных расходов. Кандидату можно только посочувствовать, потому что для одних он недостаточно либерален, а для других недостаточно консервативен. Но, как отмечают нейтральные наблюдатели, Митт Ромни всегда был верен себе и оставался прагматичным политиком и умеренным республиканцем. Это признает и Log Cabin Republicans, другая заинтересованная организация, которая представляет права сексуальных меньшинств и поддерживает Митта Ромни, хотя тоже не полностью. Вот что говорит ее представитель Рич Таффел.
Nothing changed from former Republican governors who were very supportive on gay rights.
Ничего не изменилось с тех пор, как Митт Ромни был губернатором штата Массачусетс. Он выступал против любой дискриминации сексуальных меньшинств, но он же всегда был против брака людей одного пола. Митт Ромни даже пытался остановить поток геев, которые приезжали в Массачусетс из других штатов, чтобы заключить брак. Но это ему не удалось. В начале предвыборной кампании несколько лидеров республиканцев состязались с Миттом Ромни за право представлять свою партию в борьбе против демократа Барака Обамы. Они уже давно сошли с дистанции, кроме одного. Это Фред Каргер. Понятно, что он вовсе не надеется на победу над Ромни, но пытается изменить отношение последнего к одному единственному вопросу – к однополому браку. Недавно в штате Юта у Каргера состоялась теплая встреча с лидером местных республиканцев Вилли Биллингом, который получил от Каргера майку с памятной надписью и другие сувениры. Но когда Биллинг привез их домой, его жена выбросила сувениры в мусорную корзину и отправила Фреду Каргеру электронное послание, в котором обозвала его радикальным идиотом и употребила еще несколько выражений, которые неловко приводить. Но это крайнее мнение, и оно встречается все реже. Среди республиканцев Фред Каргер – известный человек. И не в последнюю очередь именно потому, что он гей и с незапамятных времен борется за права меньшинств. В свое время Каргер был консультантом у республиканцев, когда за Белый дом боролись такие их представители, как Рональд Рейган, Джордж Буш и Джеральд Форд.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа программы вас ждут новости Международного экономического форума в Петербурге. Кроме того, мы вернемся же к теме уголовного расследования, которое так пока и не началось в отношении судьи Виноградова, известной по делам Магнитского, Сломозяна и Козлова. Но об этом настаивают некоторые правозащитники. И вас ждут все наши постоянные рубрики и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Болотное дело обрастает подозреваемым.
Комментарии экспертов.
Олег Видов об американской судьбе советского актера.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева об открытом письме молодых кинематографистов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».